Уважаемые гости, уважаемые участники форума, мы рады приветствовать вас и начинаем программу форума с открытого диалога на тему «Образ будущего глазами мировых спецслужб». Поприветствуем наших приглашенных участников. Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки в отставке с 2010 года, ныне профессор кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО при Министерстве иностранных дел России. Вавилова Елена, российская разведчица, полковник службы внешней разведки в отставке с 2010 года. Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США. Энес Караханов, председатель Международного центра противодействия преступности и терроризма, правозащитник, политолог-международник.
All right, I'll take a shot.
Давайте, я начну.
На русском? Понятно. Ну, смотрите, если уж мы так начинаем дискуссию...
Если нужны гарнитуры для синхронного перевода в углу зала, возможно, да. Стоит
Хорошо.
Взять.
Если уж мы начинаем дискуссию без модератора, то давайте я подброшу несколько тем, которые так или иначе... стоят на повестке дня. Спецслужбы вообще это очень широкий топик, очень широкая тема, и там много-много аспектов. Есть аспект терроризма, противодействия терроризму, это тоже спецслужбы. Есть аспект разведки, есть аспект технологический, есть аспект гуманитарный, потому что роль специальных служб вообще в мире меняется. И, наверное, я бы начал с вот какого тезиса. Дело в том, что, по крайней мере, если говорить от нас с Леной, с точки зрения разведки, то разведка всегда выполняла три функции. Первая ее функция – это посмотреть сквозь туман войны, то, что Клаузевиц говорил. The fog of war. Потому что никогда информация не полна. Я думаю, Лэри меня поддержит. И, как говорил Наполеон, нет ничего труднее, нет ничего более затратного для человека, чем принять решение. И именно вот эта неопределенность, она и не позволяет принимать решение при... Я уж не говорю про цейтнот, но просто отсутствие той информации, на которую можно 100% положиться. К этому последние годы добавляется не просто туман войны, а туман дезинформации. Дезинформация становится не просто фактором, который был всегда, а дезинформация становится отдельной задачей спецслужб не просто пройти через туман войны, но и пройти через туман дезинформации. Выключите телефон, пожалуйста, очень мешает. И здесь эта задача спецслужб, она была, есть и будет. И более того, я назову 21 век веком дезинформации, потому что мы еще, в общем-то, не испытали всех тех возможностей дезинформации, которые открываются. А мы стоим на пороге революции в искусственном интеллекте, который создаст совершенно новую параллельную реальность, и в какой реальности мы живем, мы даже не будем иногда понимать. Это первая задача. Вторая задача – это, если я сформулирую ее таким образом – это осознание. То есть перед разведкой все больше и больше встает вопрос не сбора информации, а ее анализа. Понимание вообще, что творится в очень сложном, динамичном мире, и дать возможность принимающим решения осознать и помочь им осознать. Разведка не может осознать за них, она может только помочь им осознать. Что вообще Какова картина мира? Куда все это идет? К чему надо готовиться? И вот здесь это вопрос, граничащий с философией, и он вопрос не только для спецслужб, но спецслужбы оказались на переднем крае этого осознания, поскольку они сидят на потоке информации, и они должны обслуживать принимающего решения. То есть у них нет другого, у них нет другой задачи, кроме как дать принимающему решению самую объективную, самую достоверную, самую последнюю информацию. Причем это не просто информация, а они должны дать сценарный прогноз, что может быть, что более вероятно и так далее. Это вторая задача, задача осознания. И вот если первую задачу разведки привыкли решать и решают более-менее нормально, по крайней мере, все сильные разведки, то вопрос осознания, он всегда отставал. И на этом сейчас необходимо будет фокусироваться. И третий вопрос, в котором разведки всегда участвовали, как, ну, скажем так, как инструмент государства и даже инструмент политических и мировых глобальных проектов, это формирование мира. И вот то, что мы видим сейчас, роль спецслужб как интегратора различных сил, направленных на формирование мира, то есть на создание реальности, на манипуляцию уже теперь политическими силами и всем остальным. И разведка здесь, как наиболее опытный и наиболее организованный игрок, координирует и медийные силы, и политические силы, например, в Соединенных Штатах, Госдепартамент, и НКО, и так далее, и так далее. То есть разведка выполняет здесь роль интегратора, перед которой стоит задача выскочить в будущее и захватить его для себя, не дать противнику этим будущим владеть. И вот в этом смысле я бы хотел спросить Лэри, что он думает по этому поводу, как вот эти три задачи видятся с точки зрения Соединенных Штатов.
Oh, thank you very much.
Большое спасибо.
Put yourself in the position right now.
Давайте представим, вот вы президент Путин. Что бы вы хотели узнать о президенте Трампе? Он вменяем. Он знал об планирующихся атаках дронов на объекты, стратегически важные в России, на взлетные поля. Нам нужно посмотреть на это с практической точки зрения. Что такое разведслужбы? Что нужно знать для того, чтобы принять верные решения? Если президент Путин хочет понять сегодня, вообще можно вести ли дела с Соединенными Штатами Америки, надежный ли это партнер, можно ли доверять словам Дональда Трампа, он вообще контролирует свое правительство или нет. И вот здесь мы как раз проникаем в саму суть того, что же такое разведслужбы, спецслужбы. Я думаю, что у российских спецслужб нету такой перспективы, они не обладают такой информацией. Что касается американцев, среднестатистический американец вообще не имеет ни малейшего представления о том, что в голове у господина Трампа. И он до сих пор... Знаю одного человека, сотрудника спецслужб, который имел спецдоступ к программам разведки. И вот этот человек, он активно взаимодействовал с господином Трампом в течение первого срока. И он рассказывал, что на самом деле Трамп совершенно другой. Не такой, каким его представляют СМИ. Он на самом деле всего раз в неделю присутствует на брифинге, где ему рассказывают о состоянии дел. Он ничего не читает, он ведет себя иногда неадекватно. И Друзья, которые контактируют с ним, описывают президента как любопытного индивидуума. Если он слышит новую информацию, о чем он не знал, он будет идти копать, чтобы добыть эту информацию, узнать больше. Он интересующийся и любопытный человек. Что я хочу сказать, цель любой спецслужбы в идеале в 21 веке при всем нашем большом доступе к соцсетям, к информации в интернете, это то, как узнать, какова же на самом деле реальность, как выискать эту информацию, кто на самом деле принимает решения, что мотивирует их, чем руководствуются эти люди. И в последнее время, если вы смотрели на ситуацию с судьей Наполитано, да, были дебаты, и каковы были реакции российской общественности на вот эти атаки, которые неделю назад состоялись бомбежки, стратегические аэродромы, ну, вы знаете, да, теракты в России. Россия, на самом деле, не отреагировали должным образом. Ничего публично не было сделано, никаких заявлений. И я хочу сказать, что это серьезная ситуация. И факт, что российское правительство не прокомментировало эту ситуацию, это говорит о том, что они не ожидали, что это произойдет. Они смущены в каком смысле этим. И я, как аналитик, я пытаюсь проникнуть в суть того, что происходит. Это же, по сути, акт терроризма, да? Это теракт. В Брянске мост был взорван, и обломки упали на пассажирский поезд. Абсолютно ужасная ситуация. И вы помните, был теракт в Крокус-Сити-Холле. И 400 человек погибло. Это ужасный теракт. Да, конечно, когда мост упал на поезд, это менее масштабный теракт. Но, тем не менее, украинское правительство организовало этот теракт. И об этом спросили вчера министра Лаврова на вчерашней сессии. Как сказал президент России Путин, мы переходим от специальной военной операции к КТО, контртеррористической операции. Это были его слова. И нам необходимо с точки зрения деятельности спецслужб обязательно реагировать на то, что происходит. И важно правильно формулировать наши реакции, как это произносится. И я помню, в августе 1999 года, когда Путин впервые стал президентом, стал премьер-министром, началась чеченская война через два дня. И я не могу доказать, но один из сотрудников ЦРУ, коллега и также сотрудники МИ-6, я подозреваю, что они были активно вовлечены в поддержку, финансирование чеченского исламистского движения, которое, в общем-то, стоят за этой войной. И я знаю, что вот сейчас президент Путин говорит о контртеррористической операции. Может быть, вы слишком молоды, присутствующие здесь, чтобы помнить события тех дней. Вот десятилетняя война с салафистами, с радикальным исламом, с экстремистами. Президент Путин очень много занимался этим на заре своей политической карьеры, свой первый срок. И сегодня контртеррористическая операция, она переходит в новое, в абсолютно новое измерение. И я не знаю, где в этой картине стоят Соединенные Штаты Америки. Если мы говорим о разведке, это смешно, что мы живем век, когда у нас есть доступ к огромному массиву информации. Тем не менее, Для того, чтобы разобраться в этих сведениях, нужно мыслить критически, нужно умение анализировать информацию. И я думаю, что Россия, Китай и США возвращаются в 1925 год сегодня. И у нас была поддержка лидера более 90%. А в России 25%, а в Китае 5%.
It was upwards, over 90%.
И если мы посмотрим на статистику, в 1925 году грамотность в США была 90%, в России 25%. В 2024 году Россия 98-99%, Китай 99-98%.
United States.
Соединенные Штаты Америки 79% грамотность, уровень грамотности. Из этого какие выводы мы можем сделать? 50%, это не моя статистика, прошу обратить внимание, 50% читают на уровне шестиклассника или даже ниже. Это означает, что критическое мышление у них на уровне ноль. То есть со всей имеющейся у нас информацией, знаниями, которые есть у нас в телефонах, всегда под рукой, мы не так умны. Остановлюсь на этом и передам слово моим другим коллегам. Большое спасибо, Ларри, за ваши наблюдения, особенно за наблюдения о последних террористических атаках.
And I will have a question for.
У меня вопрос будет и к вам, и к НС.
In Russian, I'm sorry.
Задам вопрос по-русски, прошу прощения.
The nature. Oh, okay.
Природа.
Sorry.
Прошу прощения.
The сущность технологий, их влияния и на терроризм, и на разведку будет меняться драматически. И то, что мы видели, вот эту дроновую атаку, это только цветочки, ягодки будут после. И как вы видите оба концептуально, как мы можем противостоять вот таким вызовам и с точки зрения терроризма, ну, прежде всего, с точки зрения терроризма, потому что он нас захватывает напрямую. Мы сейчас ведем войну. Но ведь возможности сейчас таковы, что в любом уголке мира любое государство, любая корпорация, любой человек, и здесь я не буду говорить о том, что игроки в этом мире обязательно спецслужбы. Нет, это просто может быть частная корпорация, это может быть какой-то индивид, который может устроить с теми возможностями, которые технологически существуют, любую атаку на любого. Какой мир тогда возникает перед нами? И каким образом мы будем обеспечивать безопасность? Неужели мы будем контролировать каждого, вешать ему на ногу или на руку какой-то девайс, который будет считывать все, что он делает и что он думает? Я думаю, это все-таки немножко перегиб человеческий. Но вот что вы оба думаете об этом? Инесс, наверное, с вас.
Так, здравствуйте, дорогие коллеги. Всех приветствую. Спасибо, что нашли время, приехали. Андрей Олегович, спасибо за вопрос. В общем, я бы хотел сначала, так как сегодня у нас повестка дня немного связана, не немного, а напрямую связана со спецслужбами, да, там вот коллега про терроризм упомянул, конечно, обсудим и про терроризм. Он говорил, что, ну, возможно, мы молодые и не помним, про те события, которые произошли. Да, но мы молодые, у нас при этом много старших друзей, в том числе и в дружественных странах, и в России. Слава Богу, что обладаем какими-то нужными информациями. И более того, имеем достаточно хорошие возможности для размышления, анализа этих данных. И что касается еще, я бы вот хотел сказать, ну вот, вот смотрите, сейчас вообще-то благодаря технологиям все стали разведчиками. То есть все люди, и мы, вы, то есть в мире со всеми своими телефонами, со всеми своими гаджетами, они все стали разведчиками. Кто сейчас занимается разведкой? Многие люди даже знают о вещах, ну, знаете, о которых даже разведчики порой не знают. И это сейчас факт. Теперь знаете, что важно? Важно, что знать и понять о прошлом, о тайнах истории, о тактиках структур, связанных с космическими и подземными науками. Вот мое вступление будет заключаться именно в этом контексте, помимо терроризма. Мы, конечно, дойдем туда. То есть для этого предпринимаются, мы знаем, что и в США очень вот в этом, скажем, что лавируют себя в этом контексте, то, что я сейчас буду говорить, да, попытки установить контакт с нечеловеческими существами. То есть мы недавно видели, что был пожар в Лос-Анджелесе, недавно мы видели даже новости, да, что будто инопланетяне появились в Лос-Анджелесе, в США и в других регионах. Что этим хочется дать миру, по мне, это мое субъективное мнение, что если даже будет установлен контакт с инопланетянами, то это добьется США. Понимаете, да? Почему? Потому что именно они там оказались. То есть в России этого нет, в Китае этого нет, но каким-то образом они там оказались, и, скорее всего, они с ними скоро начнут контактировать. То есть это дает нам понять, что, это дает нам понять, что вот именно с этой точки зрения и в будущем спецслужбы, то есть мы, как называется, да, у нас тема, будущее глазами спецслужбы. Вот спецслужбы, и не только спецслужбы, выше даже, выше силы, чем спецслужбы, видят будущее именно таким образом. Раньше, помните, вот информация, когда мы обладали, нам как будто мы оружием обладали, да, то есть информация была ценная. А сейчас она не такая, информация, у всех есть доступ к информации. Главное, что за информация, и насколько это применяете в своей жизни, эту информацию. В детстве мы, ну я помню, вот в детстве мы играли на улице там с детьми, да, со своими ровесниками, и обычно нам говорили, что нельзя пить холодную воду, когда ты потеешь. Почему? Потому что заболеешь. Но мы об этом знали. Знали, но все же, когда играли, игра закончилась, мы пошли и обычно и пили холодную воду и заболели. То есть, когда вы не применяете информацию в своей жизни, она не информация, она непонятная. То есть, даже, скажем, что чтобы информация стала знанием, она должна именно вот пройти через такой этап. В общем, размышления, да, и Андрей Олегович там говорил про, кстати, век дезинформации. Я бы это еще добавил тем, что отрицательное слово, то есть антоним, да, этого выражения, век восприятия. Сейчас век восприятия. Мы живем, то есть, ну, мы люди восточные, ну, части вот европейские, больше мы живем внутри себя, да, то есть это понятно, что, и вот американский коллега еще говорил, что, возможно, спецслужбы российские где-то отстает, где-то не понимает, ну, конечно, там, все мы известно только Богу, мы люди, и мы, и иногда США отстают в каких-то моментах, то есть и Китай, и остальные, и никому не дано бесконечная информация, кроме Бога. В общем, ну что я хочу сказать? Я давайте дам слово вот американской коллеге, мы продолжим дальше вот про терроризм. Спасибо.
Вызов разведки – это бюрократия. И никогда нельзя разделять, отделять одно от другого. И расскажу вам, почему ЦРУ лучше любой разведки в России. Потому что у нас есть Голливуд. А Голливуд раздувает вот этот образ ЦРУ и делает его таким непобедимым, очень умным, способным. А реальность отличается. И вы знаете, я плохо не говорю, в общем-то, по-русски, потому что плохо работали со мной и не научили меня ему. Но на самом деле, когда занимаешься бюрократией, если выполняешь свою работу, кто из вас хочет...
Right. So you want to get...
Если вы выполняете какую-то работу, вы хотите получить продвижение, да? Соответственно, вы делаете все, что необходимо для того, чтобы это продвижение, повышение получить. И если ваш супервайзер, начальник, кто-то, кто стоит выше вас, при этом является траблмейкером и мыслит неординально, то вы вряд ли получите продвижение. Скорее, вы будете изолированы. И поэтому неважно, говорим ли мы о российской, американской или британской разведке, бюрократия есть везде, и убежать от нее нельзя. Все, что можно сделать, это надеяться, что ваши спецслужбы будут стараться минимизировать влияние бюрократии. И это происходит в ЦРУ многие годы. Когда работаешь под прикрытием, тебя направляют куда-то, и ты работаешь прикрепленным к какому-то посольству за рубежом, и твоя задача — ходить на вечеринки и стараться к себе находить, нанимать русских, обращать их, да, на свою сторону. И вот это вот как раз часто видится как суть разведки, да, когда ходишь, отдыхаешь, пьешь и свою работу выполняешь. Но при этом, конечно же, ты вербуешь своих агентов. Что касается террориста или ИГИЛ, это уже не вечеринка, и не когда мы едим канапе или попиваем мартини. Здесь другой вопрос. Как получить доступ в эти структуры? И я думаю, что российская разведка более гибка и креативна, назовем это так, в работе над этой задачей по сравнению с Америкой. И я вижу, с моей точки зрения, что сочетание бюрократии вместе с политической корректностью — это то, что мешает разведке. И по сей день впечатление о России как о враге сохраняется. И я поражен. Я знаю, что люди, которые все еще активны, это, вы знаете, как вот всякие насекомые в янтаре, которые в прошлом веке были популярны, они все еще продолжают смотреть на Россию, как на Советский Союз, и не пытаются даже переосмыслить этот взгляд. И когда пытаешься сказать им: посмотри, все другое, все по-другому, они тебе говорят: ну, ты марионетка Путина, поэтому это мой комментарий, как марионетки Путина.
Ларри,
спасибо большое, что напомнили нам о этой бюрократии.
Серьезный вопрос к Елене. Вот из того, что Ларри сказал, Ведь глядя на спецслужбы, они, в общем, все похожи, и разведка, и контрразведка. И что выделяет эти организации? То, что кроме людей там ничего нет. Это чистый человеческий капитал. Больше ничего там нет. И в этом смысле вот то, что Лэри говорил про уровень грамотности и вообще то, что мы все больше живем в девайсах, мы вместо критического мышления выбираем из набора каких-то опций. Привыкли с телефона, да? Но в конце концов разведка-то, если перевести на английский, это все-таки intelligence, то есть головой работать надо. Да? Вот как ты видишь, что делать-то для того, чтобы человеческий капитал в спецслужбах все-таки рос, если, ну, хотелось бы, конечно, но, по крайней мере, не падал. Да? Ведь, по сути, спецслужбы живут только двумя вещами – лидерство и традиции. Больше у них ничего нет. Да? И вот как ты думаешь, как можно растить людей, наше, так сказать, молодое поколение, чтобы у них голова работала, и чтобы они все-таки с теми вызовами следующего века, которые будут еще сложнее, на порядок сложнее, я бы сказал, могли все-таки адекватно бороться.
Да, спасибо за вопрос. Безусловно, очень важно посмотреть на то, как спецслужбы в контексте развития в целом общества и влияют, и как общество может выдавать, если так сказать, образовывать людей, которые были бы компетентными в работе спецслужб. Это огромная организация, любые спецслужбы, это и бюрократия, и иерархия, и очень много людей, которые объединены, в принципе, одной задачей и набором целей, но имеют разные и таланты, и личные качества. И когда Лэри говорил о том, что нужно понять, что в голове и Трампа, и Путина, и как они, возможно, будут действовать, какие решения будут принимать, здесь важна даже вот роль личности, и в том числе человека, который и управляет спецслужбой, и в целом управляет и направляет государство в определенном каком-то направлении. И качество людей, конечно, важно. И сегодня мы говорим о будущем. И будущее будет зависеть, опять же, от вклада многих людей, от современников, которые будут строить это будущее. Поэтому, мне кажется, неважно, насколько технологии будут влиять на каждого человека, и в том числе на руководителей, все равно человек останется в центре внимания. И вот эта роль личности, роль элит, если так даже можно сказать, она, наверное, будет не уменьшаться, а возрастать. И очень важно, чтобы люди, которые вливаются в спецслужбы, были и ответственными за то будущее, которое им предстоит строить вместе со всеми остальными населением, и быть компетентными. И вот когда мы, например, если обратиться к реальной истории, когда мы вступали на путь работы в разведке, были неопытными, наверное, даже не представляли всю полноту той работы, которая предстоит нам в ближайшем будущем, в то время это был Советский Союз, но вот этот образ того, на какую страну мы работали, на какой в целом мир мы должны были использовать свои знания, энергию и все, наверное, наши возможности, навыки, которые у нас были, у нас он был. И это очень важно понимать, к чему же мы идем, куда двигаемся. Тогда мы защищали Советский Союз, который мы считали самым гуманным и справедливым обществом. Но был элемент также защиты мира во всем мире. для меня и для Андрея, наверное, это было очень понятное, в общем-то, наверное, аксиома, что если мы защитим свою страну, если у нас будет сохраняться паритет, и мы не позволим Америке сделать тот первый удар по нашей территории, то мы, в общем-то, будем работать на весь мир, и на ту, и на другую страну. И работая в разных странах, мы это понимали, и это вот это видение того, что мы частичка большой организации, которая должна защищать, а тем самым не давать миру свалиться в хаос войны, она присутствовала. Сегодня мир меняется очень быстро, у нас он становится многополярным. Мне кажется, это влияет на спецслужбы в том плане, что они должны, наверное, быть более национально ориентированы и больше именно вот эту функцию защиты, наверное, каким-то образом усиливать. А если мы всегда считали, что мы не подрываем никакие другие страны, не стараемся изменить там строй, я думаю, Ларри согласится, что ЦРУ все-таки имела задачи где-то что-то изменить, подчинить какие-то страны, регионы их влиянию. То есть здесь немножко, вот, наверное, присутствовало вот это, опять же, исходя из исторического контекста и однополярного мира, желание американской спецслужб все-таки работать более, не скажу агрессивно, но, по крайней мере, были другие задачи, кроме просто защитить собственную страну. И сейчас, мне кажется, задача защиты все-таки будет и в ближайшем, и где-то в длительном будущем присутствовать. Это также влияет и на то, что каждая страна, наверное, должна развиваться согласно их доктринам, желаниям и быть суверенной. Мы видим все-таки роль вот этой идеи, которая распространяется на глобальный юг, на те страны, которые тоже стремятся к тому, чтобы не быть колониальными зависимыми странами. Но внутри каждой организации, конечно, люди должны быть подготовленными. Человеческий капитал важен, критическое мышление нужно всем. И это роль, опять же, государства. Если наше общество не будет стремиться к тому, чтобы воспитать здравомыслящих и понимающих людей, которые могут отделять фейки от реальности, и уметь перепроверять, уметь выстраивать логические цепочки, что тоже сейчас теряется, мы много, наверное, основываемся на том, что мы получаем по крупицам, и вот такой полной картины не у всех есть, многие забывают исторические факты. И вот эти связи должны быть. Если мы обратимся вот к развитию спецслужбы будущего, которое будет для всех нас, это, наверное, такая коллективная работа, и здесь роль каждого человека возрастает, и, конечно, роль элит и роль руководителя. Качество элит, мы все констатируем, оно сейчас другое. И еще одну мысль озвучу, это о том, что любая спецслужба, и в целом, наверное, многие компании, организации, особенно у нас в России, хорошо работают под задачу. Когда у нас наступает критический момент, мы, русские, точно можем мобилизоваться, можем объединиться и искать решение для возникших проблем. Здесь, может быть, нам стоит перенять хороший опыт американцев и их качество мыслить системно, масштабно, не сходить с заданного пути. Немножко вот такой, наверное, системности нам не хватает. И мне кажется, что в будущем, если мы будем учиться терпению китайцев, такому невозмутимому отношению ко всему, что происходит, и пониманию того, что у них целая цивилизация, мы тоже в России сейчас много об этом говорим, и вот тому системному подходу, очень такому, наверное, многостороннему анализу, который американцы очень хорошо применяют и в работе спецслужб, несмотря на бюрократию, все равно они более организованные, наверное, более нацелены на задачи и не сворачивают с этого пути. Мы в России немножко другие, наш культурный код другой, но почему бы не брать позитивные какие-то моменты из других наций и применять это, я думаю, в совокупности у нас это поможет нам тоже стать сильнее, наверное, грамотнее. И хотелось бы, чтобы люди, которые вливаются сегодня в ряды сотрудников спецслужб, видели вот этот образ того, к чему нужно стремиться. Это будет помогать не опускать руки, если есть трудности, преодолевать какие-то проблемы, которые, безусловно, будут, и у нас мир будет неспокойным, наверное, до 50-го года уже, понятно, будут и турбулентности, какие-то очаги, наверное, противостояния, но люди, которые видят, куда они двигаются и ради чего они работают, именно так работали наши предшественники, создавая советскую страну, и те люди, которые помогали нам, иностранцы в том числе, добывать важную информацию в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны. И вот понимание того, ради чего ты это делаешь, оно очень важно. И это действительно будет создавать и делать человеческий капитал, который поможет, неважно в какой стране, выработать правильное движение вперед и в целом сохранить баланс сил, о котором я начала говорить, и ради которого мы столько лет тоже находились в той длительной командировке, которая, опять же, завершилась не по нашему желанию, а по влиянию факторов, на которые мы не могли сами оказать воздействие, но которые тоже являются реальностью. Реальностью и работы спецслужб, противодействия. Пусть дальнейшее поколение, то есть новое поколение людей, которые приходят работать в спецслужбы, будут внимательнее, более грамотными и нацеленными на хороший результат.
Спасибо. Я
бы хотел заметить кое-что к этому. Я думаю, что у России большое преимущество, что касается спецслужб в европейских странах, потому что в конечном счете, конечно, мы набираем шпионов, тех, кто будет шпионить для тебя. Кто хочет быть таким представителем для какой-то организации, которая является плохой, неразвитой, да, и мусорной организации? И что касается компании, к примеру, да, если глава компании не внушает доверия, то продает ложь, продает неправду, никто не захочет работать на эту компанию. Сегодня Россия, с моей точки зрения, что я вижу в последнее время, это Россия сформировала видение, которое основано на том, как живут люди, потребности общества, как функционирует общество. И общество очень здоровое. Российское общество не поддерживает гнилые, например, трансгендерные устремления и другую чушь. В начале холодной войны мы, американцы, говорили всем, наша система самая лучшая. Мы имели наглость это говорить, да? Но при этом в магазинах там было пусто, были разные ситуации. Но Россия сегодня догнала и обогнала нас на этом фронте. Она может предложить людям лучшую жизнь, показать, как надо жить. И какая мотивация стоит перед агентом разведки? Если бы мне было сейчас 20 лет, и я бы присоединился к ЦРУ, я бы спросил, как мы будем продавать вот наш продукт так, чтобы его покупали. Я бы вот тогда бы задал сейчас этот вопрос. Большое спасибо, Ларри.
Хочу задать вам профессиональный вопрос. Вот сейчас, если спросить многие в зале, особенно молодежь, вам ответят, что, ну, теперь любую информацию можно где-то найти. Ты спрашиваешь искусственный интеллект, он вам все выдает, и он скоро будет еще лучше, он будет выдавать вообще все, что... И то, что называется open source, будет доминировать полностью. Вот хотелось бы узнать личное мнение, как человек по сравнению с то, что мы называем open source, как аналитик, ценность аналитика и ценность человеческого капитала в спецслужбах, в частности в разведке, в мире, где искусственный интеллект войдет в свои права, мы понимаем, будет не тем искусственным интеллектом, как сейчас. Как мы можем подойти к анализу и где здесь роль человека? Обоим из вас, да.
Обоим. Хорошо. Но что касается open source, OSINT, где, я так понимаю, что вопрос заключается в том, что где, как будет в будущем пересекаться OSINT с хьюментом. Правильно я понял вопрос, да, Андрей Алексеевич?
В целом, да.
Да. Ну, в общем-то... Ну, сейчас действительно то, что вы говорите, это правильно. Все имеют доступ к технологиям. Искусственный интеллект развивается. Через 20 лет, через 30 лет будет развитие намного больше. И здесь, знаете, вот что... ну, по философии, если так подумать... Вот сам по себе человек, он выше всех, выше всего. То есть Бог создал человека выше всех, выше остальных. И то есть без него существования вообще ничего даже невозможно. И что касается искусственный интеллект тоже люди обнаружили, тоже люди нашли, изобрели, и сейчас мы, люди, этим пользуемся. То есть здесь чего не умеет, где отстает сам искусственный интеллект, я бы сказал, что это духовное развитие, то есть сама духовность. Да? То есть если этого будет отсутствовать, если искусственный интеллект будет отобрать у человека сама духовность, да, тогда да, начнется проблема. Но я не думаю, что у человека по натуре, то есть все люди рождаются хорошими, и все закончится хорошо. Соответственно, и без человека, без хьюмента, и невозможно даже оценивать, то есть у искусственного интеллекта есть определенные параметры, критерии, как оценивает, каким образом, и через 20 лет это выяснится. То есть мы будем уже, то есть как мы же сегодня понимаем, как Google работает, как Яндекс работает, как поисковики работают. Через 20 лет мы будем понимать очень хорошо, что как искусственный интеллект работает, и будем подстраиваться под этот искусственный интеллект. Тогда будет и OSINT другой, тогда будет и хьюмент другой. То есть сейчас OSINT, да, открытая информация, открытые источники. Мы заходим на какие-то сайты, изучаем, анализируем и, соответственно, на этих информациях делаем какие-то выводы и анализы в том числе. Это является каким-то, скажем, разведданными, да, информациями, ценными, потом там, достоверной информацией и так далее. Но через 20 лет, скорее всего, все может намного измениться. Поэтому человек здесь, он нужен, Почему нужен? И потому что человек, он не, скажем, да, он смертный, но он бесконечный. Потому что если мы называем Бога всемогущим, то Бог не может создать человека, чтобы его убить и все закончить. То есть поэтому человек живет, мы всего лишь покидаем этот мир, и дальше мы продолжаем жить. Поэтому пока есть человек, хуминг будет работать, хуминг будет всегда опережать осень. И я думаю, что это будет намного ценнее. Может быть, мы через 20-30 лет даже не будем говорить про открытые источники, потому что это будет не так интересно. Сейчас, тем более разведка, это когда все открыто. Понимаете, да, все в открытую делается. А раньше все это было там в тайне, там в секретах, это было интересно, заманчиво, а сейчас это все в открытую делается.
Ларри, what do you think?
Ларри, а ты что думаешь? Out. Если мусор на входе, то мусор на выходе. Это вот то состояние, в котором мы сейчас находимся с искусственным интеллектом. И у нас есть ChatGPT, DeepSeek, Grok. И если мы зададим один и тот же вопрос любой из этой системы, посмотрим, что получится. И все эти поисковики, они что делают? Они только на английские источники смотрят, да? Они совершенно не ищут по русским источникам, арабским источникам, фарси, любой язык назовите, они там не будут искать. Все очень ограничено английским. И в идеале, чтобы я хотел видеть реальный искусственный интеллект, который может собрать все знания мира, перевести их, и вы тогда уже окажетесь в позиции, когда вы можете оценить их. Если вы зададите вопросы жертвы России в СВО на Украине, что вы получите от искусственного интеллекта? Только вот это вот говно, извините, пропаганды, которые на Западе распространено. И вы, в общем, получите информацию, что жертв в России намного больше, чем в Украине. И с аналитической точки зрения Россия порядка 8 против одной украинской атаки проводит. И понятно, что у России военное превосходство над Украиной, и, соответственно, и атаковать могут более точно и на более долгие, длинные расстояния. Также у России есть преимущество и в плане баллистических ракет, и систем их запуска, и поэтому сложно поверить результатам искусственного интеллекта, да, которые скажут, что в России жертв больше, чем на Украине. Это все ерунда. Но это то, что дает искусственный интеллект. И если бы я сейчас работал в разведке, у меня бы целый отдел был посвящен тому, чтобы создавать статьи и выпускать их в соцсетях на английском языке, которые бы все результаты подрывали, да, и выставляли в том свете, который мне нужно. Потому что что сейчас делает искусственный интеллект? Всю информацию собирает и критически ничего не оценивает, не анализирует и даже не понимает, что что-то абсолютно бессмысленно. И если смотреть в будущее, я надеюсь, что будет доступно, это такой искусственный интеллект, который сможет собирать все, что написано, например, на китайском, на различных диалектах китайского, на арабском, на всех языках, которые есть во всем мире, все, что написано, собирать всю эту информацию и без суждения о том, что точно или не точно, верно или неверно, давать вам возможность и ответственность как агенту спецслужб критически оценивать и понимать, имеет это смысл, нет, подходит или нет. И это как раз то, о чем я говорю. Мусор на входе, мусор на выходе. Вот сейчас пока на этой фазе мы.
Последний вопрос. Лэри напрямую. Да, я согласен, что пока у нас нет источника, который жил бы в будущем, и I'll pass into English. We don't have a source in the future.
Перейду на английском. Нет источника, который бы жил в будущем и сказал бы нам, что там, как там жизнь в будущем. Но вопрос такой.
Просто сейчас на английском, чтобы перевод был адекватный. Larry, conceptual question.
Концептуальный вопрос, Ларри.
American intelligence.
В американских спецслужбах традиционно две школы мысли.
Coming from Kent.
And традиционалисты из Кента, активисты.
One school says.
И одна школа говорит, что мы должны предоставлять объективную информацию. Это все, что мы должны делать. И вторая говорит, мы должны вести, направлять человека, который руководит, и мы должны образовывать, тренировать, влиять на этого человека. То есть наша цель не просто объективную информацию предоставлять, а выигрывать. Как вы видите, как сейчас, какой процесс, какая школа доминирует сейчас на данный момент? Если я выразился. Я называю это разведка с целью. И, к счастью, сейчас я вижу, что разведка следует определенному нарративу. И в 1985 году, например, когда я проходил новый аналитический курс, у меня был инструктор Джон Аллен. Я не ожидаю, что вы кто-то скажете, кто это. Джордж Аллен, он был аналитиком, главным аналитиком, который отвечал за войну во Вьетнаме с аналитической точки зрения. И он говорил с Сэм Адамсом, Сэм Адамс и Джордж Аллен, они отвечали, да, за аналитику войны во Вьетнаме. И это как раз то, что я называю разведка с целью, с задачей. И что тогда было? Смотрите, мы выигрываем эту войну. Посмотрите, у нас какой счет тел идет вьетнамцев. И сам Адамс говорил, мне кажется, они преувеличивают количество жертв, количество убитых, и совершенно не считают, сколько людей были, собственно, призваны Вьетконгом. И вот как раз это то, что Джордж Аллен нам описал. Он получал звонки от советника по безопасности президента Джонсон, Джордж Банди его звали, и он от него получал звонки, получал также звонки от Роберта Макнамара, министра обороны, и также от Джонсона, и они все говорили, а почему ты не командный игрок, почему ты не повторяешь те слова, которые мы хотим, чтобы ты повторял? И он тогда описал это, и как раз это то, где вступает человеческий элемент разведки. У него два ребенка были в старшей школе и собирались уже поступать в университет. И если бы он потерял свою работу, то он бы поставил под угрозу возможность детей своих учиться в университете. И что он тогда сказал? Он с сожалением сказал нам, что он поддался их давлению. И, конечно, у него были определенные преимущества как аналитика. А сам Адамс, он был богатый человек, мультимиллионер, независимый человек. И что он сказал? В английском это говорится так, что у него были деньги, с помощью которых он мог послать всех на три веселых буквы. И он как раз тогда говорил о цифрах правду, и оказалось, что они были правы. И у них, на их стороне правда была. Но правда не имела никакого значения, никакой роли, потому что политика вышла вперед, стала главнее правды. И никогда не стоит об этом забывать, как о проблеме и как о вызове профессии разведки. И я убежден, что у всех моих коллег есть свой собственный опыт, когда нужно плохие новости сообщить сообщить руководству, которое они не захотят слышать, и лучше не идти. И вряд ли, конечно же, руководство скажет: «Ой, ты просто разрушил мой день, я очень ценю это».
Может быть, создавать какие-то альтернативные мнения, обсуждения, проводить, вот, как, что мы называем, мозговой штурм внутри разведки все-таки будет помогать. Но и, мне кажется, функция проверки информации, перепроверки и действительно, наверное, вот эта критическая масса информации, если она все-таки в одну сторону куда-то склоняется, она должна приниматься во внимание. Иначе мы будем совершать ошибки. Как во внешней политике, так и, наверное. Так, будем вопросы?
Ну, давайте.
Мистер Джонсон, скажите, а почему из трех возможных поведенческих типов международных отношений защитника, агрессора и жертвы, или защиты?
I'm sorry.
Прошу прощения.
Еще раз, потому что нет перевода.
Переводчики вас не слышат без микрофона. Пожалуйста, говорите в микрофон.
Давайте еще раз, я переведу.
Пожалуйста, мистер Джонсон. Существует три типа поведенческих моделей в международных отношениях. Агрессивная модель захватчика, модель защитника, противостоящего захвату, и жертвы, соответственно, будучи жертвой агрессора или под защитой защитника. Почему Америка и англосаксы всегда выбирают поведенческую модель, хотя они ее скрывают, агрессора? Спасибо.
Я попрошу все-таки не надо провоцировать наших друзей, хорошо?
I don't pretend to answer for my country.
Я не могу отвечать за всю страну. Помните, Роберт Палмер песню написал 80-х годов «Наркоман любви», да? США, они просто не могут без власти, без контроля. И ЦРУ, когда была основана при Гарри Трумане, он говорил о том, что он никогда не хотел, чтобы это ведомство было таким мощным, и чтобы оно меняло режимы власти в других странах, чтобы оно способствовало возникновению революции. Он был расстроен этим, он был расстроен этой деструктивностью агентства, которое он создал. И ведь он хотел как лучше, как говорится, а последствия для всего мира были не самыми лучшими. И это агентство распространяло агентуру по всему миру, в Иране, в Сомали, во Вьетнаме, в Ливии, в Ираке, и проводило операции в многих странах мира, и многие операции, они даже официально нигде не значатся. И американцы не смотрят на мир так аналитически, точно, как вы, и не анализируют в такой степени ситуацию глубоко, как мне кажется.
Excuse me, please. I will speak in Russian.
Я буду говорить по-русски.
У меня я ядерный инженер. Работал в институте, который проектировал Чернобыль. Надеюсь, молодым людям все это понятно, что это было страшное событие. В Америке был Three-Mile Island, в Японии был Фукусима. После этого мы все ядерные инженеры перевернули свои мозги и стали думать прежде всего о основе технологий. Что лежит в основе? Наука, фундаментальная наука, которую мы не знаем. Сложилось мнение у нас, что современная научная парадигма не в состоянии объяснить многие явления. Сознание, работа с НЛО, бестопливные генераторы и так далее. Но никто не занимается этим. Даже в Америке господин Бегелоу пытался провести анализ сознания, собрал великолепно семинар и не смог ответить на этот вопрос.
Можно вопрос?
Поэтому я обращаюсь,
да, вопрос.
Да, представителям разведки. Именно разведка должна заниматься новой научной парадигмой и формировать новую платформу для новых технологий на основе понимания сознания, новой космологии и так далее. Пожалуйста, займитесь этим вопросом. Наше обращение традиционной науке оказалось безрезультатным. Спасибо за внимание.
Спасибо.
И призываю молодежь работать в этом направлении. Отойдите от коммерции, пойдите в науку, фундаментальную науку, и вы будете выигрышем.
Здравствуйте, уважаемые представители спецслужб. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я гвардии старший прапорщик Хабарков, участник специальной военной операции, контртеррористической операции, воздушно-десантные войска Вооруженных сил России. Сегодня говорят об образе будущего спецслужб, да, с точки зрения спецслужб. И говорили сегодня, вот Андрей говорил, что разведка может повлиять на принятие решений органами государственной власти. Конкретно Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России принимает решение в конечном итоге, собрав информацию от всех спецслужб и от органов государственной власти. И тут мы должны говорить об образе разведчика, о его моральном облике, правильно? И каков должен быть моральный облик разведчика будущего или спецслужб будущего. И второй вопрос. Вот если мы говорим о будущем нашего вообще страны, всей планеты Земля, возможно ли, чтобы когда все спецслужбы мира объединятся ради будущего всего человечества? Спасибо.
Давайте я начну, а потом, может быть, Лэри и все остальные, как заключение. Хороший вопрос для заключения. Ну, с самого первого дня, когда мы пришли с Еленой на подготовку, наш первый руководитель сказал нам: самое главное, вы должны понять, что вы не работаете ни на кого лично, вы работаете на страну. И мы пытались все это пронести через всю жизнь. И вот то, что Лэри говорил, от разведки зависит принятие решений. И когда разведка начинает в угоду политикам, карьерам, деньгам или еще чему-то изменять объективную информацию, чтобы она выглядела красиво, правильно и вовремя, да, это начало конца разведки. Потому что тогда она перестает быть разведкой и становится чем угодно, но не разведкой. Ну, она и так объект влияния, но в любом случае, да. И вот мне бы хотелось закончить с моей точки зрения о том, что разведка и вообще спецслужбы несут на себе груз объективности, то, что если они с их людьми, а все-таки это люди, в общем, достаточно избранные по сравнению со многими другими бизнесами, перестанут задавать себе стандарт правды, это начало конца и разведки, и всей политики.
Добавлю, что мотивация – вот очень важная часть того, если человек идет работать в спецслужбу, он должен понимать и осознавать, что это делает определенный выбор. Это сложная профессия, которая требует от человека того, что нужно отдаваться полностью этой работе, иногда в ущерб каким-то личным своим пожеланиям. И здесь невозможно идти по, ну, скажем, по рекомендации кого-то или потому что семья тебя туда как-то толкает. Нужно сделать этот выбор осознанно, только тогда человек не будет под грузом и обстоятельств, и атмосферы, которая может быть, и коллектива в целом, чувствовать то, что он делает не то дело. То есть должно быть искреннее желание служить своей стране, служить этой организации и работать над собой, чтобы преодолеть любые сложности, как в любой профессии. Они есть, но у разведчика они, наверное, более многогранны, и ну, это целый комплекс проблем возникает. Но, мне кажется, сегодня меняется наше общество, это чувствуется по молодым людям, которые осознают то, что в их руках сейчас, наверное, будущее нашей страны, и от того, как они будут участвовать в изменениях и в том числе в работе в таких организациях государственных, как спецслужбы, будет зависеть и будущее их самих, и дальше поколений, которые последуют.
Ну, давайте я дополню тогда в качестве заключения. Это тихая работа. Ну, я не разведчик, но вот среди разведчиков даже обидно, ну, не очень хорошо комментировать, кем должен быть разведчик и какие качества. Ну, как минимум, у него должно быть, то есть против... Андрей Олегович очень правильно отметил, я полностью согласен, что против человека, то есть это не может быть какая-то личная неприязнь, то есть разведчик не может, если он работает в США, он не может ненавидеть американского там гражданина, да, то есть этого не может быть, то есть он должен любить и с любовью подойти к этой работе и регулярно провести эту работу, и самое главное, это как бы тихая работа для людей, которые живут больше внутри себя, а не вне. Возможно, кстати, вот что касается, вот вы тут говорили про ЦРУ и про другие спецслужбы, ну, конечно, ЦРУ где-то тоже молодцы, и российские спецслужбы где-то тоже молодцы. Вот, например, в зарубежных странах, ну, я путешествую много в Турции, в других, родился в Турции, в Стамбуле, и в Иране, и в остальных, и мы видим, что как ЦРУ там работает, сначала дают деньги, а потом проекты. То есть это подход ЦРУ, да, то есть сначала деньги, потом проекты. А российский подход, он немного другой, потому что и любовь к стране, любовь к своим каким-то, не каким-то, любовь к своим святым ценностям, оно не может сравниваться ни с какими деньгами. Именно в этом заключается то, что вот именно в этом образуется российский подход. То есть, ну, и, то есть Россия к этой профессии, к этой тематике не только смотрит с точки зрения какой-то работы, то есть какое-то увлечение, но да, профессионально смотрит, сама собой, разумеется. Я мог бы сказать, что, наверное, мотивация у российских разведчиков, она чуть выше, чем у ЦРУ, но ЦРУ где-то молодцы, они очень хорошо мотивирует граждан иностранных государств, и ну, это делается очень просто. Ну, у России немного другие задачи, да, и в других регионах, в Африке, то есть оно как государство, когда куда-то заходит, дает процветание, то есть именно это дает государство государством. То есть, ну, в общем, как-то вот так. А что касается, я дополню вот пару слов по поводу искусственного интеллекта. Кстати говоря, я думаю, что по поводу искусственного интеллекта в ближайшем будущем, через 20-30 лет, будет такой термин называться, скорее всего, контр-искусственно-интеллектное мероприятие. Скорее всего, такое может произойти. Почему? Потому что если нам будет известно все принципы работы искусственного интеллекта в течение 20 лет, тогда мы сможем разработать какие-то методики, где мы можем противодействовать этому вот искусственному интеллекту. Спасибо.
Очень быстренько. Я сегодня много говорил, больше, чем другие участники. В начале специальной военной операции я уверен, что ЦРУ Они, аналитики ЦРУ, говорили, по какой причине Россия это делает. Причину надо искать в прошлом, 35 лет назад. Тогда США нарушили свое слово в отношении президента сначала Ельцина, потом Путина. И они обещали, что НАТО не будет распространяться на восток. А ведь это происходит стратегически. НАТО двигается к границе к России, в сторону России. И Россия реагирует, отвечает на то, что делали США все это время. Могу сказать вам, что аналитики видели это, и это то, о чем они говорили с президентом во время брифинга. Они озвучили вот эту причину. И неважно, насколько точны наши факты, ведь реальность служб разведки всегда сталкивается с реальностью политики. А политика фабрикует реальность, создает то, чего нет. У меня нету какого-то единого быстрого решения, что делать в этой ситуации. Если кто-то придумает такое решение, ему наверняка должны будут вручить Нобелевскую премию. Спасибо.
Спасибо. У нас была интересная дискуссия. Я желаю вам всего хорошего дня здесь на форуме и всего доброго.
Благодарим. Он работает?